часов 8 минут. Добрый день еще раз. У микрофона Ксения Ларина. Перед тем, как мы начнем нашу передачу «Дифирамб» с нашей замечательной гостью, которая уже в студии, давайте я несколько пригласительных билетов разыграю для наших слушателей. Напомню, номер СМС плюс 7-985-970-45-45. У меня немного, потому что сезон закрыт, ничего, мало чего происходит. Спасибо тем, кто еще работает в Москве из театров. Но у меня есть билеты на спектакли балетные, поскольку в Российском академическом молодежном театре в это время проходят традиционные летние балетные сезоны. Это такой фестиваль всероссийский балетного искусства, куда приезжают лучшие коллективы театральные из самых разных городов России. И вот сегодня у меня есть пригласительные билеты для вас на спектакли «Золушка» 21 июля, на спектакль «Спящая красавица» 20 июля и на «Лебединое озеро» классика 25-26 июля. Если хотите посмотреть, милости просим, билеты есть, присылайте ваши заявочки. Ну и еще одна история. Это центр фотографии братьев Люмьер, известный. Там сейчас проходит выставка, которая называется «Невозможно увидеть. Северная Корея». Это такая игра слов, потому что это страна закрытая, которую мало кому удается увидеть по-настоящему. И тому свидетельство замечательный фильм Виталия Манского «В лучах солнца». Так вот, здесь более 70 работ, фотографий самых разных фотохудожников, начиная с советских времен и заканчивая современными зарубежными фотографами, которые вот проникли на территорию закрытой страны и вот представляют ее так, как они ее увидели. А там же в рамках этой выставки проходят киносреды, посвященные тоже Северной Корее. Там можно будет увидеть и документальное, и художественное кино, так или иначе связанное с этой темой. А выставка продлится до 3 сентября, и у нас есть тоже билеты на эту выставку. Северная Корея, центр фотографии братьев Люмьер. Присылайте, пожалуйста, ваши заявки на СМС плюс 7-985-970-45-45.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
О, мой застенчивый герой, ты ловко избежал позор. Так долго я играла роль, не опираясь на партнера. К проклятой помощи твоей я не прибегнула ни разу. Среди кулис, среди теней, ты спасся незаметный глаз. Но в этом сраме и бреду я шла пред публикой жестокой. Все на виду, все на виду. Все в этой роли одинокой. О, как ты гоготал, портер! Ты не прощал мне очевидность, бесстыжую моих потерь, моей улыбки безобидность. И жадно шли твои стада напиться из моей печали. Одна, одна, среди стыда стою с упавшими плечами. Ну, опрометчивой толпе герой действительно не видит. Герой, как боязно тебе. Не бойся, я тебя не выйду. Вся наша роль, моя лишь боль. Я проиграла в ней жестоко. Вся наша боль, моя лишь боль. Сколько боли, сколько, сколько.
Это удивительная, удивительная вещь, голос, да, вот так вот убираешь картинку, и сразу исчезает фильм, а остается только какая-то невероятная поэзия, в которой столько смыслов, вдруг ты открываешь совершенно по-новому для себя эти стихи. Светлана Немоляева в нашей студии. Здравствуйте, Светлана Владимировна. Да, вы поняли, друзья, что это был фрагмент из фильма, который вы знаете наизусть, и фрагмент этот, конечно, знаете, это служебный роман, но когда остается только звук, это, конечно, какое-то чудо. И вот пока шла провела запись, сказала Светлана Владимировна, то, что я не знала, что, оказывается, это было стихотворение Ахмадулина, принесла буквально вот только что свеженаписанное.
Да, да, она написала еще на листочках, и Эльдар Александрович Рязанов, да, принес в том студию и дал мне, то есть сказал, что вот это нигде не напечатано, только что вот это надо прочитать.
Вы не так много читали в своей жизни.
Нет.
Почему? Это вам так идет?
Вы знаете, мне всегда казалось, что я плохо читаю. Я не преувеличиваю, правда. И я... Со мной рядом Саша был, который читал изумительно. Он читал прекрасно. И он прекрасно читал Маяковского. И, ну, очень много читал. И я всегда мне и Симонова читала. И мне на наших выступлениях, концертах мне всегда казалось, что после него выйти и читать. Это как-то нонсенс. Угу. Что я с этим не справлюсь. И он очень масштабно мыслил. Он очень образно говорил. У него была безумно четкая речь. И он в этом смысле был, ну, непревзойденный. А Маяковского читал, и это что-то... Я к Маяковскому всегда относилась, может быть, по-женски, не очень он мне всегда был близок, и я всегда, он и Саша, в силу своей тонкости и необыкновенного отношения ко мне во время концерта, я говорю, Свет, извини, но я буду читать в Волгоградах.
А я, кстати, видела, знаете, какой-то фрагмент, по-моему, это был Бунин, вы вместе читаете с Александром Сергеевичем, то ли Митина любовь, на телевизоре. Вот 100 лет назад.
Сто лет, это было. Мы читали... Были такие передачи, вот письма и воспоминания. И вот мы какую-то Каверинскую вещь читали вместе, еще что-то пушкинскую, что-то мы читали вместе. Это было замечательно. И нам это было очень интересно. Это было.
Ну да, вот давно. Тогда моя заявка от зрителя, да, заказ, сделать читательскую программу вам, Светлана Владимировна.
Ой.
Вам это очень идет, обязан. Понимаете, как красиво, нежно. Тем более у нас, не знаю, у нас семейный подряд, у нас теперь рядом есть группа поддержки в лице замечательной талантливой девочки Полины, внучки и ведущие артистки театра Маяковского, между прочим. Ну, естественно, Александр Александрович младший. Да, Александр Лазарев, который уже условно младший.
Да, он говорит, я с этой приставкой не расстанусь, что меня тронуло до слез.
Исполнилось в этом году полтинник.
Да, да, у нас два юбилея, у меня и у него.
Когда детям в 50, это, конечно, уже как-то не по себе становится.
Ну, что делать? Жизнь идет.
Ну что, действительно, Светлана Немоляева в этом году весной отметила солидную дату, солидный юбилей. Я очень рада, что это не просто так произошло. Типа сидит человек на сцене в кресле, к нему все приходят цветы, бросают под ноги и говорят, как мы тебя любим. Нет, сыграла премьеру. «Бешеные деньги» в родном театре. Спектакль, в котором, кстати, Полина тоже играет, да, вашу дочку.
Получает, дочку.
Да? Угу. Ну, расскажите немножечко про это. Я знаю, что Островского вы любите вообще. Да?
Ну, а как его не любить? Я его люблю, и у меня был первый отрывок даже, то, что я играла в Щепкинской школе, когда поступила, и потом это был выпускной спектакль «Верочка» в «Шутниках Островского». Началась моя жизнь с этого. Поэтому, да потом он вообще действительно замечательный драматург, очень загадочный, потому что, когда ты читаешь просто произведение, вот готовясь к спектаклю, тебе кажется все так просто, что просто хрустально все, прозрачно. А когда ты начинаешь работать, ты понимаешь, как все это сложно, как это с этим надо справиться. Вот, он замечательный, конечно. Я очень благодарна своему театру, что вот это... Вы правы, можно юбилей действительно отметить в кресле, никто ничего не скажет, ну вот вам столько, 100 лет в обед, и пора сидеть в кресле, и это...
Слушайте наши песни.
Да, и слушайте наши песни. Да, дифирамбы.
Да.
Вот, а тут вот, видите, Миндугас Карбавский ко мне подошел и довольно давно это было, и сказал, что мы будем искать, вот я буду вам предлагать. Это он, правда, предлагал несколько вариантов.
А потом... что предлагал, интересно?
Ну, он предлагал, я боюсь вам сказать, но пьесу, не пьесу, а рассказ, американский рассказ очень интересного писателя современного, uh-huh. очень интересный, как рассказ, как литературу. Я прочла, и мне было очень интересно читать, я ему это, об этом сказала. И там была роль для меня тоже, и, но мне показалось, что вот как это сделать в театре, немыслимо. Uh-huh. Ну и как-то так он тоже подумал, потом совершенно неожиданно мне сказал, я думаю, что не надо это делать, я буду думать о другом. И вдруг буквально в кулуарах где-то в закулисье подошел ко мне и сказал, мы будем ставить бешеные деньги. Угу. Вот и так вот возникла эта ситуация. Я была очень рада, потому что там... И сразу у меня сделал такой подарок, второй. Сказал, что вот вы будете играть Чебоксарова, а Лидию, вашу дочку, будет играть Полина. Ну, конечно, для меня это был подарок, настоящий к юбилею, вот эти угу. две вещи. Пьеса и работа с внучкой. И третьим подарком оказался замечательный молодой режиссер Шульев. Угу. Вот он оказался очень молодым и таким ребячливым, и совсем таким, ну, таким юным, и оказался очень достойным и интересным, и у нас с ним сложились прекрасные творческие отношения, и как-то выпустился спектакль в очень хорошей атмосфере, о которой можно мечтать.
Я вот надеюсь, что я его увижу в следующем сезоне, но да. вот по фотографиям смотрю и вижу, что Чебоксарова старшая, да, и очень красивая женщина.
Не знаю, может, это на фотографиях.
Ладно. Я вижу образ такой очень серьезный.
Ну, они же дамы светские, они любят роскошную жизнь, и они мотовки, в общем-то, в принципе, можно сказать такое вульгарное слово. И она рассталась со своим мужем, которого любила, но из-за того, что он делал для них все, для жены и дочки, который не гнушался казенными деньгами, угу. и был сослан. И она с гордостью говорит, вот видите, как он любил. Он даже из-за святой любви к семейному святому очагу, он даже вынужден был предан суду и был вынужден уехать из Москвы. Вот видите, она даже гордится этим. Она персонаж очень занятный. Понимаете?
А для Полины это тоже, наверное, тоже новый какой-то опыт, поскольку роль, она непростая. Это не какая-нибудь там бебешка. Очень настоящая, такая острохарактерная роль.
Характерную. Да? И для нее было страшно интересно, потому что все-таки она играет таких героинь, красивых,
нежных барышень.
Да, барышень. А вот тут получился такой мама. Она так меня там долбит, что просто страшно. И не боится ничего. И мне что понравилось, что когда Шульев предлагал ей какие-то мизансцены, вот я даже про себя чисто актерски думала, а могла бы я так сразу сходу исполнить, mm-hmm. не спросив, а почему, а зачем, а как это? Она сразу моментально схватывала его предложение. Ну, видимо, возраст один. Mm-hmm. Они на одной волне. И
азарт лучше, такой возникает.
Азарт, да? И лучше mm-hmm. друг друга слышат, и лучше понимают друг друга. Потому что у нас же она, ей тоже, они почти ровесники, mm-hmm. понимаете? И он придумал интересную вещь, что она практически только что вышла из детства, уже столкнулась с такой жизнью, цапой, цепкой uh-huh. такой, знаете, вот. Uh-huh. И она столкнулась, и она очень здорово существует в этой ситуации. А куклы находятся рядом, и погремушка, и все еще, что вышло из детства, и маменька, которая все время uh-huh. ее, еще осталась при ней. Вот это очень хорошее, очень тонкое решение нашего режиссера. И когда он предложил, когда она говорит монолог очень сложного, почему сложный Островский, вот на два листа огромный, но поди скажи, ведь могут зрители от скуки умереть, если говорить...
А можно выморить, минуту. Выкинуть.
Можно выкинуть еще, да. Не приведи Господь. Вот, а тут он ей предложил, она скачет, как на лошади, с погремушкой из детства, и свои сентенции говорит. Это очень здорово. Она моментально откликнулась, моментально эту труднейшую мизансцену схватила, понимаете? Я подумала про себя, могла бы я так... Ну, разница в возрасте, конечно.
Могли бы, может быть,
когда была, наверное, да. Потому что когда Петя Фоменко мне предложил идти вслед за гробом Тарелкина с тазом и колотить в него колотушкой, я в полном упоении это сделала, без вопросов. А один из актеров МХАТовский, который был моим приятелем, очень большим, очень умным человеком, ну, такой же, как и я, тоже был занят спектаклем, сказал, а почему ты даже не спросишь у Пети, зачем это ты идешь за гробом Тарелкина с этим стазом и колотишь, что это такое? Ты даже не спросишь. Он возмутился страшно. А у меня даже в голову не пришло спросить. Ну, видите, возраст, наверное, и упоение, желание сделать, и упоение работы.
Ну, кстати, вспомнили спектакль вот Фоменко «Смерть Тарелкина», которого была очень короткая жизнь.
Короткая.
Но те, кто видел, да, это легендарный спектакль.
Да, блистательная жизнь.
И легендарный артист Рябошенко, да. Который тоже у него биография могла быть гораздо интереснее, чем она сложилась, и вообще рано ушел из жизни, блестящий артист. Ну вот, хотела про это вас спросить, Лана Владимировна. Часто бывают такие вот истории, когда спектакли закрывались, в которых вы работали, по разным причинам, и которые вот просто от сердца отрывали. Вот это в самом начале пути.
Это было в самом начале пути, но мы боролись. Вы думаете, мы так просто согласились? Мы узнали о том, что закрыли наш спектакль на гастролях в Риге. Мы по какому-то радио, по которому нельзя было слушать, но который мы слушали иногда, мы услышали о том, что в Москве закрыли три спектакля. Значит, «Три сестры Эфроса», «Доходное место» Марка Захарова и «Смерть Тарелкина» Фоменко. Вот мы даже не знали. Мы, по-моему, даже приехали на гастроли в Ригу с этим спектаклем. Потом мы поехали, но если я не путаю, потому что это было очень давно. Потом мы поехали, у меня еще не было сына. Мы совсем молодые были. Мы поехали на гастроли, по-моему, во Фрунзе, в Киргизию. И ходили челом бить к Чингизу Айтматову, чтобы он заступился. Просили его, чтобы он за спектакль похлопотал и сказал. Потому что в нем ничего не было. Ведь там абсолютно было все у Сухого Кобылина, все то, что все, что он написал, это все было в тексте.
Так всё. В «Доходном месте» все, что написал Лосковский, было в тексте.
Абсолютно, да. И да. Я помню, что тогда приемная комиссия, которая приходила и принимала спектакль, они пришли с книгой все. Они все думали, что мы сочиняем, что мы все говорим от себя. Ничего подобного, говорили все по тексту. Ну, настолько это перекликалось совсем, что...
Это то, что закрыли. Называлось тогда в цензурных терминах, в терминологии, неконтролируемый подтекст.
Может быть.
Это вот у них была такая, они писали, формулировка, да, когда может вызвать какие-то нежелательные ассоциации. Да, тут да, мой, кто угодно мог под нож пойти, да.
Ну, вот поэтому вот этот спектакль, вот, ну, хотя мы боролись, но все равно его закрыли. Но так как мы все, вся молодежь наша вот того времени, весь набор Охлопковский, мы очень много были заняты, очень много играли, то как-то, видимо, и пролетело.
А у Гончарова не было таких случаев, когда закрывали?
У Гончарова был такой случай после грехопадения Артура Миллера, когда он только пришел. Может быть, еще что-то было, я не, может быть, и не помню. Но после грехопадения, я просто почему очень хорошо помню, потому что Саша репетировал эту главную роль и у Квентина, и он больше 100 репетиций были. И закрыли спектакль из-за Артура Миллера, потому что он приехал смотреть в Москву, его же спектакль «Вид с моста», который он делал на Малой Бронной, был блестящий спектакль у Гончарова. Феноменальный. И что-то высказался, что-то сказал как-то так, не в угоду. И поэтому Гончарову больше не разрешили его ставить. Но зато потом разрешили ставить другие спектакли.
Да, слава богу.
Теннесси Уильямс.
Теннесси Уильямс наш любимый, конечно.
Да, который
Нет, там много было работы. И «Кошка на раскаленной крыше»,
вот,
а «Бег».
И «Бег», который... ему много разрешил. Он делал очень много, да. И ему, как сказать, грех обижаться.
Конечно. «Человек из Ла-Манчи», вообще там все было вообще, будет сказать, взрыв просто.
Взрывы. Да. Это были его режиссерские шедевры. А «Сократ».
«Сократ»,
ну, да. «Леди Мак». Агбетмаценского уезда.
С Гундарева, которая вот просто фантастическая. Нет, это, конечно, вот мы, я знала, что мы все равно приведем к этому золотое время.
Да, десятилетие, да, его, так сказать.
Это, конечно, невероятное везение, то, что вот так вот и вы сошлись, да, попали, то, что Александр Сергеевич тоже в это время был. Ой, мне вообще очень много, конечно, хочется вспомнить, и вот... Евгений Николаевич Лазарев, который ушел.
Да, тоже ушел недавно.
Да, такой замечательный артист был. Да.
Из Сашиного курса практически все замечательные. У него был феноменальный золотой курс. И Слава Невинный, и Олег Философ, и Женя Лазарев, и Толя Ромашин, и Гребенщиков, и Саша. Все ушли. Его курс.
Такие все красавцы. Да.
Ну, артисты какие, да?
Ну, слава богу, что много все-таки сделали. И слава богу, что есть вещи, которые не исчезли. Они не остались только в памяти у тех, кто видел какие-то работы. А, слава богу, есть и телевизионный архив. Кстати, вот по поводу... Чего только не хранится в этом телевидении, Слава Надимовна. Я вчера, когда готовилась к нашей встрече, искала что-нибудь такое, вот нашла вот этот фрагмент. И потом еще в конце поставлю то, что меня совершенно поразившую песню в вашем исполнении. Но я нашла родственники спектакль. Целиком весь телевариант.
Да,
совершенно чудесная вещь. Да, Родинского, ну, вот, Брагинского.
Брагинский, да, и Рязанов, да, вдвоем, да, они писали. Да, но с этого началась у меня творческая жизнь. После родственников Рязанов уже мне сказал, что я теперь буду тебя снимать. Началась моя жизнь в кино.
Ну, там абсолютно, если кто не видел, ребят, посмотрите, он есть в сети, спектакль «Родственники» театра Маяковского, телевизионный вариант. И там Светлана Немоляева играет 30-летнюю
старую деву.
Да, абсолютно. Какая-то буфонада.
Да,
ничего не стесняясь, не просто в наглую играет, но это просто невероятно.
Ну да, я бы никогда не забуду. Он меня редко хвалил, Гончаров, в основном он меня ругал, и я очень редко удостаивалась похвалы, но в этом случае, в смысле родственников, он, ну, как всегда, в злобище он на меня кричал, что вы все делаете неправильно, вы все делаете не так. Но черт с вами, делайте, как вы делаете.
Хорошо,
то есть он мне разрешил безобразничать. Там действительно буфонада. Я там, конечно, баловалась на славу.
Ну, там самые партнеры такие. Владимир Самойлов.
Партнеры были
великолепные. Да, все хороши. Игорь Костолевский, который там такой лауреосик.
Чудесный.
Ну, видите, что вспомнили. Ну, не волнуйтесь, да, товарищи, мы не будем вспоминать до конца передачи все, что было, все, что было и прошло.
Да, все, что было и было.
Нет, мы сейчас вернемся в сегодняшний день и еще поговорим о работах Светланы Владимировны, которые, вот, как мне кажется, были важными и в этом сезоне, и о том, что будет в следующем, поговорим. Дорогие друзья, сейчас у нас новости, потом продолжим.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Светлана Владимировна Немоляева. Пока вас не было, мы опять вспоминали о том, что было и прошло. Но давайте успеем поговорить о том, что сейчас случилось интересного. А в кино, например, совершенно неожиданно Светлана Владимировна сыграла у Рустама Хамдамова, культового, без всякой иронии говорю, режиссера, и фильм этот «Мешок на дне»,
«Мешок без дна»,
да-да-да, он был представлен на фестивале московском международном, и даже получил спецприз, и я даже...
Я удостоилась.
Да, вы получали за него этот приз.
За него этот приз, да.
Я видела, как зал воспринимал, зал вас приветствовал, вы же это понимали. Прекрасно, да. Но работа необычная, насколько я понимаю, да, как все у него.
У него все необычно. Во-первых, я благодарю, как говорится, судьбу, что она меня свела с ним. Это было очень давно. Я была занята в его фильме «Анна Карамазов», который он
там,
снимал.
Там, где играла
Жанна Моро.
Жанна Моро, да.
Вот. И в этом фильме у меня был небольшой эпизод, и с этого фильма начались какие-то наши теплые, очень творческие отношения. Даже такие, что он попросил меня озвучить ее. И хотя я была слеподыра и ходила в очках, и очень плохо видела, и свои даже роли очень боялась озвучивать, да еще чужую роль, да на другом языке, чтобы уложить во французский артикуляцию русскую, очень тяжело. Но он меня уговорил, и я озвучила эту роль. И вот с той поры начались какие-то наши такие теплые привязанности друг к другу. Мне было безумно с ним интересно, он ни на кого не похож, он очень неординарно мыслит, он очень интересно воспринимает все, у него на все свой взгляд. И причем это все происходит непосредственно. И ты понимаешь, что ты встретился с таким жизненным явлением. А потом, когда я стала сниматься у него сейчас, вот в этой картине «Мешок без дна», у меня было вообще такое ощущение, что я встретила человека Ренессанса, такое возрождение. Человек, который без национальности, без места пребывания, вот такой вот человек, так вы знаете, необыкновенное рождение.
Конечно,
такого,
да. Картины у него картины, вот именно картины. Это ближе скорее к изобразительному искусству.
Да, я думаю, да? Что да. Хотя это имеет основу и канва, и сюжет. Это известная японская сказка. Я раньше ее не знала, но она у него перемежается со сказкой.
Я читала, да, что там Куросава снимал тоже на этом же материале. Да. Рассёман, по-моему, фильм
назывался. Но там смысл заключается в том, что совершается убийство, и три разные версии убийства. Женщины, убийцы и мужчины. Вот их три разных взгляда на эту позицию жизненную. А я играю там фрейлину, сказочницу, которая рассказывает больному, душевно больному князю или императору, как предполагалось раньше. Ну, князю, скорее, его светлости, для утешения сказки. И вот я рассказываю. То есть,
там Колтаков играет, да?
Артист
фантастический.
Очень интересно. И Аня Михалкова, вот начал, у нее небольшая роль, но мы с ней встречаемся. Все это снято так занятно. И он все строил сам, он смотрел в камеру, он выстраивал все. Ему важно было, где что блестит, как это все, какая дымка, как это все, так сказать, слагается в какой-то один почерк. Это с ним было необыкновенно интересно. И у него было очень много юмора. Вот при всем этом серьезе, романтизме, каком-то необыкновенном взгляде на все, на восприятие всего, вдруг возникал совершенно бытовой чудной юмор. Совершенно, казалось бы, в этот данный момент не свойственный. Например, она мне говорит, вот эта великая княгиня в исполнении Ани Михалковой, она говорит, что мне нужно, чтобы вы рассказывали моему мужу, вы знаете, что он болен, рассказывали сказки для утешения. Прежней сказочнице я рассталась, потому что она брала гонорар 50 рублей. А у вас какой гонорар? Я говорю, да, у меня устраивает 50 рублей. Она говорит, и меня это устроило, но она еще брала отдельно за каждое убийство. И вот однажды она придумала, что в океане тонет лодка, в которой было 50 человек. Человек, и каждого человека это было убийство, я должна была платить. Вот это меня не устроило. Я сказала, нет, у меня будет простой гонорар, 50 рублей, и только два убийства. Это меня так рассмешило. Это было такое несоответствие при всем, вот, понимаете, антураже, все, что он как он снимал. Но все это было очень неорганично и влилось так это. И потом вкрапливались такие вот ситуации, которые, казалось бы, не соответствовали. Например, когда он меня спрашивает, вот, великий князь в исполнении Колтакова, мне снился странный сон, бились птицы в окно. Ко мне, к чему это? А я ему говорю, какие птицы? Ну, говорит, серые. Я говорю, нет, мне точно знать, какие, темно-серые или серые, это важно. Он говорит, ну, прозрачные. А сколько их было? Ну, одна, может быть, полторы. Нет, мне точно надо знать, какие. Он говорит, там две птицы. Она говорит, не волнуйтесь, ничего страшного. Прозрачные птицы, которые бьются в окно, это к засолке грибов. Совершенно неожиданный вариант. Мне вот эти повороты его хамдановские страшно нравились, даже при всем этом таком.
Эти парадоксы.
Да, невероятные. И причем они очень органичны, потому что когда я смотрю, я первый раз смотрела, хотя я озвучивала все, и других персонажей озвучивала. И он меня заставлял говорить басом, низким голосом. Он говорит, вы только так должны говорить, низко, убирайте все верха. Вот, и я подчинялась, естественно, конечно, ему. И когда я смотрела с прессы первый раз, вот, ну, не черновой материал, и все, то очень много было реакций такой вот смеховой на какие-то такие вещи, которые очень тонко сделаны им и могли быть не поняты, нет.
То есть публика все-таки по ним понимала и юмор, и какие-то смысловые вещи, да? Да, кино не, наверняка непростое, как все.
Ой, очень. Да, оно, да. Конечно, может быть, Рустам не согласится со мной, но оно, конечно, такое элитарное оно кино для людей. Ну, конечно, это не просто сюжет какой-то, который легко воспринять, и он, может быть, и талантливо сделан, и усредненно сделан, но сюжет, который тебе ясен и понятен, как ты выйдешь после фильма, поняв все, а когда ты выходишь и думаешь, вот у меня одна моя родственница и подружка моя, она говорит, я, говорит, все время об этом думаю. Мне все время в глазах вот эти кадры, как картины, вот это вот все, звуки эти. Он очень долго бился, завораживает. Он бился очень со звуком и, по-моему, до сих пор недоволен звуковым рядом, потому что для него это оказалось иметь колоссальное значение. Шум леса, мы его воспринимаем. Да? А у него другой. У меня, например, на меня произвело впечатление совершенно фантастическое вот кадр, когда он же все делал, все смотрел в кадр, когда снята лесное озеро, гладь. И, во-первых, это черно-белое кино. Это гладь озера, которое наполовину черное, наполовину блестящее. И там в озере стоит человек, практически утонувший, но с головой, разбойник. И на голове у него огромный меч. И он вертит этой головой совершенно фантасмагорически. И завораживает вот эта вода. Она какая-то, даже непонятно, какой фактуры вода. Потому что она черная, и белая, блестящая, и черная такая же, как вакса. И за этим стоит лес. Вы знаете, вот смотришь и не понимаешь, вот как очень часто люди искусства говорят, да, мне это понятно, вот это я прочел пьесу, да, мне понятно, да, я понимаю, что это талантливо, это, да. Да, вот я видел спектакль, да, это очень талантливо, это высоко, это прекрасно, это понятно. А когда говорят, а самая высокая оценка, когда говорят, я смотрю, что это, ну, меня производит невероятное впечатление, мне непонятно, как это сделано. Да? Вот это из, вот этот фильм Рустама Хамдамова. Вот у меня такое ощущение, что вот очень многие...
А прокат-то есть какой-то? Был?
Ну, сейчас, я думаю, нет еще, потому что он только-только сделан, только-только его увидели, и он... Пока он, наверное, будет такой иметь... какой-то пригласительный, фестивальный.
Ну, давайте будем следить. Да, просто я еще раз напомню, фильм называется «Мешок без дна», да, про который мы так много говорим. И если появится в прокате, надо будет обязательно его посмотреть.
Мне кажется, да? Это интересно. Да, очень. Да.
Это, кстати, вот то из непонятного, то, что да, вас, допустим, это завораживает, и вам это интересно, а другого человека это, наоборот,
может быть,
скажешь, чушь какая-то
абсолютно собачья.
Да?
Ну, может быть, чушь собачья не скажет. Потому что уж очень интересно сама видеоряд, очень. Но то, что скажут, я не понимаю, я там это, тот, это такое может быть.
Как вообще вам современное искусство? Ой, и вообще, такой... что мы под ним понимаем? Что это такое?
Ксюша, дорогая, я очень ретроградный.
Или вы ретроградный?
Ретроградный человек. Я приверженец классического русского и советского театра. Я считаю, что он достиг таких высот. Но я сама соприкасалась с великими режиссерами,
да,
с великими актерами, которые меня окружали.
Ну, ведь тоже авангард был. Вот вы про Фоменко вспоминали.
Ну,
да,
ну,
еще какой? Ну, или ну, там тот же Эфрос. Еще
ну,
какой авангард и безобразие?
Ну, все равно. Ну, это да. Но я приверженец такого. Даже вот наш театр сейчас «Бешеные деньги». Ты же не скажешь, что это архаичная классика про наш спектакль. Нет, никак не скажешь. Совершенно не скажешь.
Нет, конечно. Нет.
А вот он, я подразумеваю под русским...
Театр.
Да, современный театр, конечно. Также и Медуга Сокарбавский. У него наш талант и поклонник, то, что он поставил, это тоже современный театр. То, что он поставил сейчас, русский роман.
Который
Толстой.
Получил столько премий.
Ну,
одну маску получил.
Ну, конечно. Да, да. Это тоже современный театр. Причем это пиетет перед классикой. Это не искажение. Это не попытка себя перевернуть на фоне другого человека, понимаете? А это попытка разобраться в авторе и сделать, и показать, каким он видит это, он. Вот чем искусство, так же, как этот молодой наш Шульев, Толя. Он тоже совсем молодой паренек, а все-таки видит это, видел по-своему вот эти бешеные деньги. Они, бешеные деньги, невероятно интересны сейчас, потому что это про нашу жизнь сейчас, про эти... И когда я там говорю один вот монолог, я уже читала, говорила часть этого, когда я говорю, что он настолько любил свою жену и свою дочь, что никогда не делал различия между своими и казенными деньгами. Ну, вот это же про очень многих наших людей. И поэтому это очень современно. Кто-то даже зрители сказал, ну уж вы говорите от себя. Я говорю, я ни одной от себя не говорю. Я говорю точно по Островскому. Понимаете, и в этом я вижу смысл нашего искусства.
Современность, она, конечно, она чем определяется? Это абсолютно откликом на сегодняшний день. Да,
но тема классика
резонирует.
Да, и тема велика, классика, что она, почему она не умирает? Потому что она совершенно отвечает сегодняшнему дню.
Ну, тоже не всегда. Это вопрос, как сказать. Это вопрос интонации. Но
бывает
архаика,
бывает тогда, когда, так сказать, это... Как мы с Сашкой смеялись друг над другом, когда мы репетировали под просвещение. Он, будучи очень естественным актером, очень, ну, шедшим от себя, и у него были такие работы, ультрасовременные. Он меня учил, ему не нравилось, когда я репетировала. Он говорит, что ты так говоришь, ты скажи Анна Павловна, то, что у меня... Вместе с ним репетили. Он говорит, ты говоришь, ты должна сказать просто и естественно очень, ничего не наигрывая, скажи мужикам, вон отсюда. Я говорю, конечно, это просто естественно. И потом оба хохотали над этим страшно, и он сам рассказывал это в каких-то случаях с полным упоением. Но вот такой архаичный театр, который воспринимает классику архаично, конечно, это не для меня. А вот когда к классике относятся с пиететом и воспринимают ее с огромным уважением, с интересом и с пониманием того, что это такое, но со своим взглядом, со своей точки зрения. Вот это, мне кажется, это вот настоящий театр, и я за такой театр.
Ну, кстати, у вас Островский действительно так сопровождает всю жизнь. Я вот вспомнила, что вы же «Таланты и поклонники»-то играли и Негину, да?
Да.
Когда молодая была, играла. Это вообще. И в итоге вернулись в эту же пьесу, но уже...
В другой ипостаси. Вот в чем, вот, например, в чем вот вы спросили меня, я не знаю, может быть, я долго об этих говорю вещах. Но вот Мендуга Скарбаускис, как видел образ Негина, он видел не голубой ее героини. И я вспоминала себя, как я играла. Я боялась ее не то, что очернить, а любую... Вот есть они положительные качества, какое-то чуть-чуть вот спорное, да? И я старалась... Я делала ее просто...
Оправдать
ее голубой героини абсолютно. А он нет. Он даже педалировал. Вот даже там спор с маменькой, даже он говорил Полине... Полина тоже со мной играет. Он говорит, ты разговариваешь с матерью, ты просто ей хамишь. И когда мать говорит, как ты со мной разговариваешь? Ты с матерью так разговариваешь, с матерью? То есть это голубая героиня Негина. Значит, как надо сказать, чтобы это оправдать, это сыграть? И вот его взгляд Минтугуса был в 1000 раз правильнее, чем тогда, когда я играла.
И то, что она такая прагматичная девушка, да, она делала свой выбор сознательно.
Она сделала выбор сознательно в пользу театра. В чем ее оправдывает себя прагматика? Не в пользу, как сейчас бывает, папиков ищут, знаете, богатых.
В пользу, может быть, не театра, в пользу... успеха личного.
Это же близко, связано. И как театр без успеха? В театре должен быть успех. Поэтому вот мне кажется, что вот этот... А это был его взгляд. Он не боялся ее как-то, так сказать, сделать не такой героине, прям незабудка Ромашка.
Светлана Владимировна, вам, конечно, везет с режиссерами, что тут говорить.
Чего
да,
тут
и
говорить?
Можно вспоминать то, что было, да. И то, что сейчас, и то, что Миндалго с таким вниманием к вам относится, это, конечно, невероятное счастье. Но что вот мы про какие роли мы с вами сегодня говорим, которые вы сегодня играете, вы меня извините, вы все равно не играете роли старух, правда?
Ну,
нет, нет, вы играете женщин в возрасте, безусловно, но это женщина, и я вижу, что на сцене женщина. А у нас там как путь-то артистки, он понятен, нарисован, как бы тут что тут ходить, гадалки, тут понятно. Сначала инженю, потом подруга, потом мама, а потом бабушка.
А
все, до свидания. Здесь, конечно, большое счастье, что он вас видит такой. Молодец, просто здорово. Я вам желаю, чтобы еще были такие работы, да, и не только Островские, чтобы были роли хорошие, настоящие. Хотя я понимаю, что выбор небольшой, сколько мы тут встречаемся с взрослыми артистами.
Все-таки пишут для другого возраста.
Да, это ужасно.
Драматурги и прошлые, и сегодняшние, и на будущее тоже будут писать для молодых.
Ну, кстати, не знаю, мне кажется, что вот в...
Ну, мало таких пьес, в которых главные роли достаются людям уже, так сказать, за перешагнувшим. Правда?
Потому что не хотят писать такие роли. А это неправильно. Это, кстати, общая проблема. Я вот сейчас смотрела сериал, я уже хвалила слушателям, говорила, «Вражда», американский. Это сериал.
Да.
Главные роли играют Джессика Ланж и Сьюзан Сарандон.
Угу.
Ну, вот они практически ваши ровесницы.
Да.
Они играют двух звезд Голливуда. И вот их вечная вот вражда, противостояние. Да. Это такое кино, оторваться невозможно.
Сумасшедшее.
Я смотрю на них и думаю, боже мой, это артистки, которые сейчас в своем возрасте, во-первых, они выглядят великолепно, во-вторых, у них мастерство высочайшего пилотажа. Вот часто и надо им играть.
Да.
Не тогда, когда им там 25 было, они еще молодость главное.
Да, если бы молодость умела, если бы старость могла, а тут приходит постулат известный.
Что я нашла? Близимся к финалу. Я с удивлением обнаружила песню, которая называется «Мой друг» в каком-то там телевизионном концертном варианте, который вы поете. Вы сейчас это услышите. Но это на самом деле никакой не «Мой друг». Это Лайза Минелли. Это песня из фильма «Кабаре». Светлана Владимировна, вам
это
подарок.
Это я, наверное, баловалась.
Вам подарок.
Это я где-то баловалась, кто-то написал.
Эту песню в исполнении Светланы Владимировны Немоляевой, нашей сегодняшней гости, которой мы желаем здоровья, успехов и триумфа. И привет и поклон замечательным детям и внукам. Спасибо им за то, что они рядом с вами.
Спасибо.
А теперь вы солируете.
Матерь Божья, я даже боюсь.
Дело нам пока.
Вам надо бы понять меня, мой милый друг, что тигр — это тигр, а не оса, мой друг. И уксус джем никак не превратишь, мой друг. Но смотри, захочу, не приду, убегу, ускочу и прощай. Прощай, мой милый друг, прощай, мой милый друг, любовь так хороша и так прекрасна, и так близка была, но вот прошла она, и без меня уйдет ты, милый друг. Не надо слез, мой друг, не надо грез, мой друг, и без наказа люблю я помечтаю. Не надо грозных слов, ваш не поднюсь ни нов, не удержать меня, вам, милый друг. Европа, континент, обширенька, мой друг, ни вдоль, ни поперек, ни ширника, мой друг, не пересечь его, не облететь, мой друг. Смотри, захочу, укачу, улечу, увлеку вас с собой. Прощай, мой милый друг, прощай, мой милый друг. Любовь так хороша и так прекрасна, вот так нужна была, но вот прошла она. Без меня уйдете, милый друг. Не надо слез, мой друг, не надо грез, мой друг. Известно, как люблю я по мечтам. Не надо грозных слов, во мне поснись мне ног. Не удержать меня, милый друг. Прощай, мой милый друг, прощай, мой милый друг. Любовь такая, я так прекрасна. Не так нужна была, но вот прошла она. И без меня уйдете, милый друг. Она хороша, я хороша, она уйдет, милый друг. Прощай, прощай, мой друг, прощай, прощай, мой друг. Любовь так хороша и так прекрасна, а как нужна была, но вот прошла она, и без меня уйдете. Да, без меня уйдете, милый друг.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.